Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Списки поданы, выборы в Сейм, все только начинается. Демонтаж памятника Победы в Риге, затишье перед концом или бурей. Госсекретарь США на Тайване и политика государства в отношении Ближнего Востока. Кто и почему говорит о Третьей мировой, отопительный сезон 2022, как выжить всем на 430 миллионов господдержки. В пятничном выпуске «Открытого вопроса», итоги недели, с ними в студии Андрей Хуторов. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. И мои эксперты, политолог Уэш Скудра. Здравствуйте.
Добрый день.
И чуть позднее к нам присоединится журналист телеканала ТВ-24 Ансис Богустовс, с которым, естественно, мы поздороваемся чуть позже. Начну с одной из главных тем этой недели. ЦИК, Центральная избирательная комиссия, завершила прием списков кандидатов в депутаты будущего Сейма. Буквально в эти минуты политики собираются у большого лотерейного барабана, чтобы покрутить и выяснить, кто вытащит первый номер, и именно его бюллетень будет лежать над всеми остальными 18. Списков не просто много, это абсолютный рекорд, так сказала накануне глава Центральной избирательной комиссии Кристины Берзини.
Конкуренция на один мандат в Сейм составляет 18 кандидатов в депутаты. Это самый высокий показатель среди всех, которые были. На прошлых выборах в Сейм на одно депутатское место претендовали 14 кандидатов в депутаты. Так что да, это абсолютный рекорд. Всего на выборы подали заявки 1832 кандидата. За весь период после восстановления независимости Латвии так много кандидатов в депутаты на выборы в Сейм еще не было.
18 кандидатов на одно место уже неплохой результат. Значит, будет конкуренция и уже есть выбор, господин Скудра?
Выбор всегда есть. Значит, тут я хочу просто сказать, что в так называемых старых странах Евросоюза на выборах, как правило, не там 19 списков, а за 30. Притом не только...
То есть мы идем уже к этой тридцатке, да?
Не,
да
есть... Ну, мы, может быть, постепенно идем туда. Если, значит, смотреть на это явление отрицательно, это свидетельство политической фрагментации избирателя, политических настроений избирателя. Потому что, значит, подавать этот список просто так, значит, для того, чтобы потратить деньги на это мероприятие, значит, это не очень серьезно. Так что я скорее склонен к вот этому, скажем так, отрицательному объяснению, что это тенденция в сторону политической фрагментации общества и избирателей.
Я догадываюсь, что наблюдает... вы очень даже пристрастно накануне изучили на ЦВК ЛВ, качество и количество, оно совпадает? Оно вас как политолога радует, говоря о кандидатах в депутаты?
Значит,
на все вкусы. Есть партии власти с министрами, опытными политиками. И есть абсолютные новички. Да. Если, например, почитать, то, например, там даже есть партия фактически безработных, которая тоже будет на этих выборах.
Да. Есть партии, у которой программа состоит из одного слова. Значит, поэтому народовластие. Так что, значит, ну, это своего рода политический цирк, я бы так назвал. Но, с другой стороны, значит, если на этих выборах вдруг произойдет то же самое, что на прошлых выборах, когда, значит, КПВ, ЛВ и новые консерваторы собрали 32 мандата, то, значит, это одно дело... Что касается конкуренции, ну, пока что предвыборная кампания, по сути дела, так по существу не началась, такая острая, и пока что не ясно, будут ли правительственные партии друг друга винить во всем, или, значит...
Или поддерживать и общим фронтом.
У меня конструктивное предложение. Значит, три крупнейшие партии по опросам. новое единство, национальное объединение и атеисты и БПАР, значит, ведут кампанию с мыслью о том, что после выборов они подберут 4-го или 5-го, если на то будет нужда. Значит, они будут бороться друг против друга и тем самым усилить тенденции фрагментации в обществе.
Господин Скудин, вы сейчас говорите не только как политолог, но и, наверное, как опытный политик. А лично меня, что больше заинтересовало, это последний рейтинг о популярности политических партий, из которых вас следует, что если бы выборы состоялись сегодня, 5 августа, то в Сейм прошли бы 12 партий. Это есть та самая фрагментарность, о которой говорит
наш... Фрагментация.
Да. Вы отдышались?
Да-да-да, спасибо. Бабушка? Извините, просто был на пресс-конференции Министерства экономики насчет цен, насчет регуляции и всего того, что нас очень взбудораживает. Из-за этого, извините, что опоздал, просто очень...
Было жаром, поговорим об этом чуть позже. Что тебя, что радует, что настораживает?
Ну, меня как бы радует один факт, что вот эти как бы популистические силы, они настолько поделились... между собой, что они, наверное, никто уже не возьмет какую-то, ну, реальную возможность быть этой четвертой или пятой властью, ну, партией, которая бы вошла в власть после выборов. Ну, то есть, это какой-то все-таки популярный, хороший процесс в смысле, что этого популизма такого, ну, только популизма, где нет никакого рационального такого разъяснения, ну, может быть, можно было бы сегодня даже заявить, что не будет после выборов в правительстве. И это очень-очень важно. Ну, с другой части, конечно, что растет рейтинг Латвии Крев Савиенība, падает Сасканя, это, наверное, из-за войны, не только из-за войны, из-за позиции. Ну, вот очень интересный, опять-таки, танец, танго такой, два шага вперед, два шага назад, разыгрывает сейчас Сасканя. В смысле, когда надо было голосовать за разные, там, за Евросоюз, поступление Украины, за натовские, там, ну, ратификацию для Финляндии и Швеции. Все это было единогласно, тоже... также Сасканя. А вот сейчас вот этот очень эмоциональный, конечно, вопрос предвыборный насчет памятника, который, ну, он реально станет, конечно, ребром станет. Памятник, наверное, упадет даже до выборов. Как я понимаю, это символично, так, 23 августа, ну, все в порядке, у нас это, конечно, большая символика в стране, но это...
Как... Но это говорит в том числе и о том, что согласие до сих пор не может понять, кто именно будет его избиратель на этих выборах.
Именно.
Если с Русским Союзом здесь все понятно, вы не согласны?
Стабильность.
А, кстати,
я
да.
Извиняюсь.
Да, и
есть нет, там не все ясно.
Ну, в смысле, что стабильность, если посмотреть на эти рейтинги, очень популярна. Ну, не очень, но довольно.
Стабильность, скорее всего, соберет 5%.
Мы говорили о партии Росликова. Ансис уже заметил, что мы сейчас живем в таком предвыборном вакууме. То есть в эти минуты вертится вот этот барабан. Возможно, после того, как кто-то получит первый, 13-й, другие номера, и начнется вот эта гонка, предвыборные плакаты, газеты, будем надеяться, тоже появятся в наших почтовых ящиках. Пока тишина, но... Меня больше всего удивляет та тишина, которая царит в информационном пространстве, и я имею в виду в виде комментариев, в виде слов, действий простого избирателя вокруг уже упомянутого памятника. Вас это удивляет, господин Скудра? То, что когда все только начиналось в апреле, вы помните, какие эмоции били, какие были дискуссии, что за короткое время буквально 250 000 было даже собрано на Zedot.lv теми неравнодушными гражданами Латвии, которые сказали, что мы не хотим видеть этот момент. А сейчас, ну, естественно, реакция была и с другой стороны. А сейчас тишь да гладь.
Нет, ну это в первую очередь, как я понимаю, вопрос адресован трем партиям, или может быть, даже пятерым партиям, я их все-таки назову. Это согласие, это Русский Союз Латвии, это стабильность, это, значит, Латвия на первом месте, и, значит, Катрам ун Катрай, Гобзамс, да? Вот они должны решать, поднимать ли шум вой и идти на этнический раскол избирателей, по крайней мере, в Риге, там, в Резекне и Даугавпилс, с мыслью о том, что вот до конца августа пошуметь и надеяться, что от этого будет несколько голосов больше. Пока что, как мне представляется, они не решаются на это.
И, кстати, мы можем даже...
Кстати, вот да. Это затишье перед концом или это затишье перед какой-то
это
бурей?
Это просто затишье, чтобы вот это решение, о котором говорит господин Скудра, я думаю, оно настолько может потом повлиять на ихнюю долгосрочную вообще жизнь. Это ведь позиция черная или белая. Там нельзя выбрать серенькое посередине что-то такое. И вот из-за этого они не решаются никак. А во-вторых, предвыборная гонка, я просто вчера беседовал с коллегой, который был инициатором этой акции насчет Байрактара в Литве, Андрию Стаппинас, и он сказал, что так мы всех этих монументов убрали, у нас просто были такие, ну, собрания насчет какие-то опросы в коммунах, самоуправах, и они, ну, люди как бы, избиратели
убрали,
сказали...
или демонтировали,
демонтировали. Не да, кстати, не-не-не, оставили. У них ведь, как после распада Союза, тоже был сделан в Друскининке такой большой парк, как бы, этих Ленинов, да?
Парк Ленинов. Советского наследия.
И вот они туда направят некоторое количество вот этих еще оставшихся этой реликтов, что ли. И получается, у нас в Латвии просто это предвыборная ситуация, и, ну, может быть, какое-то этническое расположение в некоторых самоуправ, которое делает людей немного больше беспокойными. И, во-вторых, все-таки надо помнить, что это и вопрос национальной безопасности, насколько мы в этой неделе научились, что случилось с этими ночными дежурными у этого танка в Нарве. У самого Ивангорода, у самой границы с Россией, там люди стояли, и, наверное, такая же эмоциональная ситуация может повториться, особенно в Латвии предвыборная ситуация.
Об этом косвенно накануне в своем интервью латвийскому телевидению говорил и Мартин Шестатис, вот небольшая звуковая цитата этого разговора.
Так как памятник строился по частям, так же он будет и сноситься. Музей оккупации, который определяет, какие его части ценные, а какие нет, не признал ни одну из частей ценной. Поэтому он фактически весь будет утилизирован.
То есть камня на камне не останется. Еще Статис сказал, что очень многие детали до сих пор держатся в секрете. Например, название той компании, которая займется демонтажем, и другие аспекты. Потому что этой темой, по его словам, могут воспользоваться и недоброжелатели Латвии. И, в частности, ну, живописно показав рукой, очевидно, за границу Алукненского края. Вы тоже видите такие риски, господин Скудра?
Нет, я вижу риски для предпринимателя или предпринимателей. Там кибератаки, возможно, какой-то моббинг в социальных сетях и тому подобное. Такое возможно, но это, значит, вопрос о разделении труда. Значит, согласие будет говорить, я не знаю о чем, в связи с этим мероприятием, значит...
Уже говорит о том, что нельзя брать эти 2 миллиона на демонтаж из фонда средств, которые предусмотрены на непредвиденные расходы. Это одно из последних заявлений думского лидера согласия господина Чекушина, которое я накануне прочитала в Фейсбуке. То есть мы не против демонтажа, но мы против того, откуда берут на это деньги. Извините,
я прервал. Нет, ну это как раз разделение труда. То есть будут какие-то негосударственные организации и, значит, борцы-одиночки, вроде Линдерманса в свое время, значит, которые будут проводить борьбу на создание атмосферы конфронтации.
Ну, насчет повода, надо ли, не надо это все делать за забором и не опубликованной дате, только там, я понимаю, некоторые часы до этого все это мы разузнаем, что это будет происходить. Я думаю, мы должны все-таки напомнить, что случилось 10 мая в Риге у памятника, у того же памятника. То есть как бы 9-м успокоили, огородили, все такое, но не продумали все. Ну, сейчас, конечно, учились много чему, и ну, там есть и вот этот план. И, кстати, у нас и больницы, и другие объекты подстраивают. Ну, вот сейчас так те же компании будут разрушать, в смысле, что они сначала делают эту такую допуск к специфическим объектом, который строится как очень важный объект. Ну, не знаю, там какие-то телефонные централи, госпитали, ну, за европейские
деньги. Далеко ехать не нужно, рядом с ВЭФом новое здание, кстати, госслужбы безопасности.
Вот именно. Не каждый там это может строить, да? Ну, в смысле, я думаю, что в натовской стране, которая находится, где находится, в эту сторону Зилупе, мы... Ну, что это, извините, нормально. Наверное, в либеральной экономике не военное время. Конечно, я бы как журналист очень критиковал, что это такое происходит. Сколько у нас таких новых занятий разными грифами, совершенно секретно. Очень много, опять-таки, стало у нас и государственных собраний, там даже кабинета министров под этим грифом совершенно секретно. Но мы живем в военном положении. Хоть и сами над собой мир мирное небо чувствуем, но все-таки мы же понимаем контексты. И я думаю, это,
ну, а по
к сожалению, нормально.
10 мая и того, к чему сейчас мы движемся, к реакции того же мэра, я понимаю, что он тоже видит рейтинги, он тоже, да, наверняка, возможно, не сам, но и глазами своих помощников, читает комментарии в том же Фейсбуке и видит вот это молчание. Кстати, мы помним, какие дебаты, какие бури были по ту сторону Алукснанской границы, да, в некоторых городах России, когда политики, не только российские политики, но и мэры достаточно крупных городов, только узнав о том, что в Риге будет демонтирована не только стела, но и весь этот монумент в Парке Победы, заявляли, что мы готовы прямо сейчас вывести фуру и с этой фурой памятник привести к себе. Но на этом энтузиазм за восточной границей также и иссяк. Так же, как сейчас и иссяк поток российского газа в Латвию, самоуправление...
Не совсем.
Но тем не менее, потому что, например, самоуправление...
Ну, мы не знаем ведь кубиков.
Ну, если посмотреть на данные Конексуса, если сравнить с тем, что было год назад, можно сказать, что, увы, истекает. Да. Тем временем, самоуправление большие, маленькие, Рига, Даугавпилс, Цесис, это можно продолжать этот список, жалуются, что никто из продавцов электроэнергии, газа не хочет подписывать с ними договор о поставках того же газа в отопительный сезон. В то же самое время Латвийсгаза уже рассылает счета тем, кто отапливает свое жилье голубым топливом, и мы видим те цифры, которые реально шокируют, и цифры не менее 500.
Меня не шокировали. Почему? Я тоже клиент Латвийсгаза. Я уплатил по старой цене до сентября или до октября, и буду платить в октябре 13 евро с чем-то.
Но вы живете в небольшой квартире. А если это дом, который отапливается газом?
Ну, так, естественно, надо иметь средства для того, чтобы содержать дом.
Наверное, такие же дискуссии идут и в зале заседаний правительства, где готов проект госплана поддержки жителей и богатых, и бедных. И тот, кто испытывает проблемы, тот, кто не испытывает проблемы с газом. На этой неделе мы узнали его примерные детали. Вначале сумма была обозначена 350 миллионов, сейчас она увеличилась до 430. Конечно, очень хорошо.
Увеличилась. Только один министр, кстати, из партии, которой очень трудно будет достичь этих 5%,
вынужден
был сказать, что у него идея еще добавить почти сотню миллионов. То есть это еще не решено.
А накануне мы говорили с экономистом Мартиншем Абуленшем в Домской площади, я сам ему задавал вопрос, а каково состояние государственного бюджета на сегодняшний день? Действительно ли оно такое аховое? И он, как член Совета фискальной дисциплины, сказал, что, глядя с позиции сегодняшнего дня, бюджет очень даже неплохо пополняется. Конечно, есть статьи, которые аховые, которые вызывают опасения, но в целом сейчас очень даже неплохо. И это очень даже неплохо с учетом того, что, ну, экономика это такая махина, которая даже замедляясь делает это медленно. Во всяком случае, до первых месяцев отопительного сезона вот это состояние неплохо в госбюджете, она протянется, так что, возможно, просто Гатес Эглитис первым за это ухватился и первым пообещал то, что реально можно сделать. Я не удивлюсь, если эта цифра возрастет до 500 и 600 миллионов.
Подождите, обещает министр, которому можно сказать по партии, вообще невозможно это потом продолжить, и потом он с места оппозиции, даже, может быть, партии не оппозиционной в Сейме, но вне в Сейме, будут махать руками, смотрите, мы же обещали, вот эти не делают. Ну, в смысле, ему легко это cover не соли, да, этот принцип латвийской политики. Но, кстати, я хочу заметить, вот только что пришел из пресс-конференции в Министерстве экономики, они ведь поделили эти 30 евро на каждый, ну, на каждую семью, можно сказать, да, доплаты, которые мы не увидим, да, это просто сбавит этот реальный счет, он сбавит, ну,
так как же,
бы...
как зимой и весной ОЭК.
Вот именно, да. Но почему я это говорю? Это же поделенные деньги до 1 января. То есть в следующем году и те же резервы, как правильно Оярс заметил, те же резервы закуплены 100% до нужд до 1 января. То есть это не на весь сезон. У нас ведь отопительный сезон на самом деле в той же Алуксне кончается 30 апреля. Да? Зима у нас очень долгая. Так что после выборов у нас, как говорится, не только COVID опять-таки вернется, да, в реалитете нашем, но и вернется вот эта дискуссия. Ведь бюджет следующего года, он, ну, написан, наверное, такими чертежами, но еще не принимался. Будет ли они опять-таки, как в это, ну, в прошлом парламенте, когда мы очень долго ждали нового правительства, когда бюджета мы тоже, на самом деле, начали делать только в январе и принимали уже, по-моему, март, что ли, был, или так далее. Вот это составляющего этого политического процесса, насколько дорого будут все эти индексы реального. Ведь, ну, то, что, например, если даже еще полетят цены вверх.
Они
это
полетят,
все еще. И это все же только 30 евро. Они не полетят. Это не будет 60 евро.
Анцес, окей, мы с тобой ушли в дискуссию. Давай выслушаем точку зрения оптимиста, который уже сейчас оптимистично говорит, я оплатил счета. Вы также оптимистично смотрите в январе-февраль?
Относительно политического процесса.
Хорошо.
Правительство совершенно правильно делает, не залезая в бюджет будущего года. В рамках до 31 декабря и все. А там будет решать 14-е сайма. Так что с этой точки зрения все правильно.
Ну, с этой точки зрения, сколько вообще у нас денег, и надо ли потом взаим брать, внешний, это уже реальная проблема следующего правительства, и не такая уж легкая.
Да, но Латвия относится...
Но об этом нужно думать и говорить уже сегодня, потому что проблем очень много, и перед эфиром мы уже говорили с господином Скудрой о том, что вот... Ровно день назад на этом же месте сидел глава социального комитета Рижской думы, который обозначил еще одну проблему, которая намного острее, чем сколько будет миллионов. 430, 350 или 600 – это столько, сколько у нас социальных работников вообще. Потому что ясно, что количество получателей социальной пособий резко возрастет. И эти люди куда они пойдут? Они пойдут в эти самые помещения. А сколько там работников? 2, 3, 4? Больше их не будет. Это то, о чем тоже нужно говорить сейчас. И если эти проблемы не решить, то я не знаю, что будет.
Нет, проблема заключается в том, что жители Риги становятся все больше и больше пенсионерами. В возрасте пенсионеров. Постарение жителей, и тем самым растет требование соцпомощи для этих пенсионеров. Естественно, что господин Статис должен как-то тоже заботиться о том, чтобы Ригу не покидали платежеспособные жители и не оставляли тут в большинстве своем пенсионеров.
Еще один открытый вопрос. От Уэрса Скудры. Также студия Ансес Богустов, соведущий Андрей Хуторов. Мы продолжаем.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Теперь к международным темам. В активной повестке работы Сейма на этой неделе появился вопрос о признании России государством-спонсором терроризма, чтобы рассмотреть его уже на следующей неделе на общем заседании накануне депутаты ответственной комиссии по иностранным делам проголосовали единогласно, но потом согласие заявило, что по разным причинам не будет поддерживать его, когда будет принципиальное голосование на пленарке. Господин Скудра, давайте вот сейчас в прямом эфире попробуем разобраться, а что означает сам этот термин «государство-спонсор терроризма». Потому что у меня есть уверенность, что это ответ на этот вопрос не знает не только большинство наших слушателей, но даже часть тех, кто в четверг будет голосовать за принятие этого декларативного документа.
Нет, ну, значит, это вопрос, который в широком плане в международных отношениях, это вопрос государственного международного терроризма, и тогда национальное там правительство, президент или законодатель решает, вот какие государства, по их мнению, имеют этот статус. Это касается государств, ну, общеизвестно, например, что таким государством, ну, на Ближнем Востоке часть государств, включая Израиль, считают Иран и тому подобное. Это один аспект. И потом международный терроризм, значит, в виде террористических организаций, как Аль-Каида, значит, нападение на башни в Нью-Йорке и тому подобное. Так что, значит, тут два аспекта. Государственный и, значит, террористические организации международные, которые действуют в мире, особенно на Ближнем Востоке, значит, в Центральной, в Северной Африке. Так что эти проблемы, они существуют десятилетиями. Значит, если даже, может быть, и больше. Так что с этой точки зрения, ну, попытки приравнять Россию к Аль-Каиде, ну, вряд ли имеют достаточно оснований под собой. Другое дело, значит, нарушение Устава Объединенных Наций, нарушение суверенитета, территориальной целостности независимого государства, война, которая называется там специальной войной, значит, это несколько другие аспекты решаются, как правило, на уровне международных государственных организаций.
Мой открытый вопрос. Сегодня, если Сейм принимает, ну, наверное, никто уже не сомневается, что большинство все же проголосует в следующий четверг за этот документ. Эта декларация, она будет носить декларативный, символический характер? Или это будет какой-то акт с последствиями для Латвии?
Нет. Это декларация, значит, резолюции декларации не носит никакого обязательного характера. Это заявление о политической позиции. Какие выводы из этой политической
позиции? В лучшем случае его заметят разве что госпожа Захарова в своем твиттере.
Ну,
да?
Конечно.
Не обязательно, естественно, это все понятно. Но, значит, другое дело, на мой взгляд, самым существенным, или, может быть, одним из существенных элементов этой декларации, будет ли она содержать призыв к другим странам, конкретно Евросоюза и НАТО, а не вообще к другим государствам, а конкретно Евросоюза и НАТО, с призывом последовать примеру вот латвийских парламентариев. Ну, естественно, тут опять важно, чтобы за эту резолюцию проголосовали тогда все партии, кроме, как вы сказали, согласия. Если этого не произойдет, если это будет опять там 60 голосов, ну, это, конечно, тогда уменьшает значение этой декларации.
Анс, я тоже хотел что-то добавить.
Не, ну я просто хотел добавить, что если посмотреть так по международной политике, Россия не занимается такой деятельностью спонсорирования терроризма, а более ее специфика — это заморозки, отморозки. В смысле, Северная Осетия, Приднестровье, та же Беларусь на самом деле, да. То есть,
Карабах.
И да, Карабах, конечно. И Получается, это мы не можем назвать, что это как Иран дает деньги тем ну, маленьким группам, которые воюют в Сирии в своих интересах, например, в Ливане и так далее. То есть, по дефиниции, не так уж... Ну, мы как бы понимаем, о чем речь. Терроризм, который происходит, и эти нацистические ужасающие ситуации в Мариуполе и так далее, насчет ну, отношений к украинцам как нации, что не милитарные объекты бомбятся и так далее. Но я согласен, что это наша предвыборная ситуация. Ну, я бы ну, поаплодировал, насколько ловко это все подыгрывает национальное объединение, которое контролирует вот эту же комиссию, господин Рихард Сколс. И все-таки мы должны ну, напомнить, что сначала... Ну, как бы в той мелодии подыгрывало американское, ну, не правительство, а парламент, заявку. И потом, после уже, как американцы стали, тогда мы тоже. Ну, в смысле, ну, вот смотрите, какие мы. У нас как бы есть ценности, но сначала мы подслушиваем, а как наши большие братья вот насчет этого считают, да? И потом мы уже стали...
Такими... Кстати, у нашего большого брата этот список стран, спонсоров ну, терроризма, очень... тоже очень короткий. Там 4 страны. Да. Это Сирия, Иран, Куба и Северная Корея. Ну, и ну, Россия появляется.
Ну, вот. И вопрос очень такой четкий, что мы должны после этого делать. Я думаю, не только Захарова. Я замечу, что, наверное, по-моему, это Литва, которая сначала поспешила даже отозвать своего посла из Москвы, и потом сказала, нет-нет-нет, он только на консультации приехал. Ну, в этой ситуации, я думаю, было бы нормально, что, например, специальный представитель без статуса посла, на который некоторое время стал между нами и в Риге, и в Москве, ну, такие какие-то реакции со стороны Москвы должны просто последовать. Это же большая Россия. У нее
да,
есть...
но эта декларация имеет одну слабость. Ведь эта декларация означает, что потом представители Латвии, там делегации Евросоюза или, не знаю, в какой-то другой делегации, если может участвовать, будет, значит, следить, контролировать с международной точки зрения или даже участвовать в гарантиях безопасности Украины после завершения войны. Но до того будут переговоры с Россией о мирных условиях. Ну, тогда встает вопрос, ну, а какие переговоры о мире с террористическим государством? Это нонсенс.
Еще один тупик.
Нет. Но это политически нелогично, думая о дальнейших событиях и о том, как завершится это. По всей видимости, долгая война на Украине.
А еще на этой неделе, мне кажется, даже самые аполитичные люди узнали, как зовут спикера Палаты представителей США и кто такая Нэнси Пелоси, которая посетила с официальным визитом Тайвань, несмотря на очень громкие протесты Китая. Впрочем, в Вашингтоне до сих пор хранят спокойствие, говорят, что переживать по этому поводу совсем не стоит. Вот комментарий официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кёрби.
Напряженность последних недель, месяцев и даже лет исходит на самом деле от китайской стороны. Это они, китайцы, стали вести себя в регионе агрессивно, с позиции силы. Это они сооружают искусственные острова и размещают на них вооружение. Это они совершают провокационные действия в воздухе и на море в опасной близости от Тайваня. От Соединенных Штатов не исходит никакой угрозы. В нашей политике одного Китая ничего не изменилось. Разумеется, мы намерены и впредь помогать Тайваню защищать себя. У китайцев нет никаких причин так резко реагировать на визит, который еще даже не объявлен.
Кёрби, пожалуй, ничего нового не сказал. С другой стороны, что меня больше удивило, что даже в нашем латвийском интернете тема визита госпожи Пелоси оказалась более эмоционально обсуждаемой, чем сноса памятника и выборы. Звучат разные оценки, вплоть даже до упоминания Третьей мировой войны. Господин Скудра, чем все это закончится? Или уже закончилось?
Что касается госпожи Пелоси, это уже закончилось. Значит, я хочу добавить две вещи. Первая вещь. Есть прямая телефонная связь между президентом США и господином Си в Пекине, С одной стороны, есть прямая телефонная связь между министерствами обороны, назовем их так, чтобы было легче, Китая и США. Это один аспект. Правда, Китай продолжит свои маневры вокруг Тайваня до 8 августа. Но я хочу добавить еще второй аспект, одну деталь. Значит, госпожа Пелоси на Тайване встретилась с представителем фирмы. Тут следует упомянуть, Тайвань производит 90% всех самых развитых чипов мира. 90%. Значит, это одна сторона, значит, другая сторона. С представителем этой фирмы обсуждался вопрос. В ближайшие 5 лет в штате Аризона эта фирма построит на 12 миллиардов долларов завод, который будет производить эти самые прогрессивные, самые развитые чипы для американского рынка. Вот где, говорится, суть визита Пелоси. А все остальное – это вот предвыборный шум, который, естественно, имеет место в США тоже.
Тоже. И, конечно, я все-таки напомню, что после Америки вторая самая-самая армия – это у китайцев в мире. И в смысле мы никогда пока не проверяли. Если посмотреть со стороны проверки вооруженных сил России, то они как-то не смогли те цели, которые были поставлены в спецоперации в Украине, как они называют, не так достичь быстро, наверное, для них. То есть получается, что самая-самая крутая армия российская, этот тест не выдержала. А вот теста китайской армии на самом деле пока не было. И можно сказать, что в Тайване, хотя реакция какая, что-то там мы много чего узнали из-за этих ихних, маневров, которые сейчас, конечно, пройдут. Конечно, Китай должен так реагировать. Это же очень большая, огромная страна. Ну, в смысле, я думаю, эта игра стоит вот этих всех свечей, так же, как и экономической выгоды Америки самой, но все-таки и для Китая это немного, они напомнили. И это им дало возможность напомнить всему миру, что к столетию китайского государства они бы хотели заиметь этот остров. Но это опять-таки, так и не знаю, Россия может заявить, что она к Новому году Аляску заберет обратно или что-то такое, да? Но все-таки вот сама эта риторика появилась, и, конечно, я думаю, для людей, которые... И давайте напомним, что где-то, не знаю, в третьем дне после начала событий в Украине, на самом деле все поворачивались к Китаю, вот как Китай станет, не станет спиной или лицом к московским нуждам. Да? Как они себя поведут. И на самом деле это один из этих процессов, в которых эта война в Украине тоже, такие всплески, и, к сожалению, они неприятны всем. Я думаю, это все-таки преувеличение, что Третья мировая война, не пока, не сегодня, не на этот раз, надеюсь, никогда.
Также несомненно, как на этой неделе орнитологи заметили улетающие первые стаи улетающих птиц. Сезон активной миграции начинается, значит, что осень вот-вот придет, и те самые плюс 30, которые многих мучают, которые превращают жизнь в ад, через какое-то время тоже будут вспоминаться, как надо же, как было замечательно. Так что, друзья, ловите замечательную погоду, пока она здесь, пока за ней не нужно ездить за 400-500 евро за неделю куда-то на самолете Air Baltic, на курорт. И спасибо нашим сегодняшним гостям, политолог Оир Скудра, журналист, обозреватель международника телеканала ТВ-24 Ансис Богустов, в студии был Андрей Хуторов. Спасибо и моим коллегам, Людмила Бавинская, продюсер, Томс Шупейко, звукооператор. Еще раз хороших новостей, хорошей погоды и хороших выходных. До свидания.
До свидания.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.